Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы хотели бы предложить вашему вниманию начало цикла передач, посвященных церковной катехизации. Вот это не отвлеченное, не абстрактное рассуждение, и свидетельство этому наше сегодняшнее общение, потому что в аудитории рядом со мной собрались люди, которые нуждаются в этом, хотя и по-разному. Не секрет, что катехизация касается не только людей, которые собираются креститься, но и тех, которые уже крещены, но не воцерковлены. Поэтому для них начатки церковного вероучения также необходимы, как и для людей, ищущих непосредственного первого вступления в церковь через крещение. Вот поэтому сегодняшняя передача, она, как я уже сказал, положит начало целому циклу катехизических бесед, которые могли бы применяться и священнослужителям в подготовке к таинству крещения, и людьми, которые хотели бы ему помочь на этом поприще, несмотря на то, что они не облечены церковным саном, потому что катехизацией в Древней Церкви наряду с клириками занимались и подготовленные миряне. Вот. Поэтому то, что я сегодня начну, это одна из возможных схем катехизации. Но сразу же оговорюсь, что без катехизации нельзя. И когда мы смотрим на современную церковную жизнь, то невольно у людей, далеких от церковного вероучения, от жизни в церкви, возникает вопрос, не новшество ли это? И если новшество, насколько оно соотносится с самой сутью церкви? По одной простой причине, что огромное количество людей и уже крещено, и продолжает креститься без всякой подготовки. Я скажу, что это досадный недостаток, и чем быстрее мы этот недостаток преодолеем, тем лучше будет и тем, кто собирается креститься, и тем, кто их крестит, и обществу в целом. Но связано это не с такой, знаете, корпоративной, клерикальной, институциональной выгодой. Это связано с заповедями Божьими. Почему? Потому что люди, собирающиеся принять таинство крещения, мыслят о себе как о христианах. Значит, возводят свое решение войти в церковь с Иисусом Христом. Именно с Его именем и с Его повелениями. Поэтому, когда мы размышляем над тем, почему, с одной стороны, священник не имеет права отказать в крещении тому, кто его просит об этом, а с другой стороны, почему он не имеет права крестить без катехизации, мы обращаемся к первоисточнику, к книге, которая у христиан пользуется статусом абсолютно достоверной и абсолютно значимой. Вот это Священное Писание Ветхого и Нового Завета, но нас в первую очередь интересует Новый, потому что именно в Новом Завете Христос говорит о крещении. И вот там, среди прочего, сказано следующее. Господь, обращаясь к апостолам, говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедую вам». Поэтому мы видим, что изначально из уст Христа ранняя церковь не мыслила введение нового человека в общность христиан,
иначе как по той схеме,
которая последовательно изложена из уст самого Спасителя. «Идите, научите, крестите». Но «идите» связано с миссией церкви. И поэтому в том случае, когда общество, другие народы, люди другой веры нуждаются в этой миссии, то здесь слово «идите» выступает во всей своей рельефности и полноте. Но когда мы говорим о нынешней Российской Федерации, мы понимаем, что формально идти некуда. Люди сами приходят и сами просят о том, чтобы их крестили. Поэтому, отставляя за ненадобностью в наших условиях возможность и необходимость куда-то идти, мы ограничимся двумя другими словами. «Научите, а потом крестите». Мы видим, что Христос и ранняя церковь предполагают подготовку важнейшему событию духовной жизни каждого человека. участию в таинстве. Но вот для того, чтобы понять, почему это так, посмотрим на проблему с другой стороны. Вот если нашу жизнь попытаться рассмотреть в разных ее аспектах, что мы увидим? Мы увидим, что чем серьезнее выбор или какое-то событие в нашей жизни, тем серьезнее предшествующая подготовка к нему. Потому что если эта подготовка будет отсутствовать, само это событие, особенно если это праздник, вот само это обстоятельство может просто не сложиться. Или сложится не так, как мы планировали. Ну, вот, допустим, самый почитаемый в нашем народе, несмотря на формальную христианизацию общества, праздник еще с советских времен, Новый год. Я думаю, что если бы проводили передачу не «Имя России», а «Праздник России», я думаю, Новый год опередил бы и Рождество, и Пасху, и какие угодно другие праздничные даты. Вот. Почему? Это другой вопрос. Я сейчас не хотел бы об этом рассуждать, но посудите сами. А радость праздника связана с датой в календаре или еще с чем-то? Достаточно дождаться 31 декабря, чтобы сказать «Ура! Ликуй, душа!» Приблизилось то, чего я ждал в течение целого года. И Новый год вместе с новым счастьем ворвутся в мою жизнь. Наверное, нет. Мне кажется, что это иллюзия, особенно если рассуждать не о сути, абстракции Нового года, которые привносят в нашу жизнь счастье, само собой, да? А если рассуждать на тему того, как праздник делится с людьми радостным состоянием, радостным настроением духа. Ну вот, мне кажется, что я даже достаточно сложно, философично излишне на эту тему рассуждаем, но вот если проще говорить, если мы, достигнув 31 декабря, не приведем себя в порядок, если мы не накроем стол, если мы празднуем дома, если мы не уберемся в квартире, то гости, которых мы пригласили, придут и очень разочаруются. Ну, допустим, у нас шаром покати, мы встречаем их в трениках, в домашней одежде с драными коленками, и они понимают, что мы их просто не ждали. Вот, скорее всего, формально они нам раскланяются, вот, пожелают нового счастья, но скажут, мы, пожалуй, пойдем. Потому что увидят, что мы к этому не готовились. Возьмите другую ситуацию. Допустим, я семейный человек и вижу, что мой сын растет не героем. Он осторожен, если не сказать больше, трусоват. И вот я, как отец, понимаю, что недостаточно всякий раз разрешать школьный конфликт своим присутствием. Недостаточно ходить и заступаться за своего сына перед его одноклассниками. В конце концов, растет мужчина, и он должен уметь постоять за самого себя. Что я делаю? Я записываю его в секцию каких-нибудь единоборств с тем, чтобы воспитать мужественность. Но ведь очевидно, что, скажем, боксером или дзюдоистом мой мальчик становится не после того, как я его туда записал. Нужно на тренировки походить, вот, нужно проявить силу духа, научиться держать удар, если хотите. Только после этого что-то получится. Да даже если брать на бытовую сферу, мы ведь не купим утюга, прежде чем не выясним, какие гарантии нам обещает фирма-изготовитель. И только ознакомившись с этими гарантиями, мы говорим, да, мы согласны. Вот мы берем, это нам подходит. Почему-то, когда речь идет о крещении, а люди по сей день считают, что это их личное дело. И церковь, я имею в виду церковь как институцию, она негласно соглашается с такими представлениями. Приходят люди и говорят, что мы хотим креститься. Священник говорит, хорошо, идите, оформляйте крещение. Надо иметь при себе крестик, полотенце, крестных желательно крещенных. И вот люди, что называется, с улицы, иногда из похмелья, вот в свой выходной день приходят и их крестят. И после того, как их покрестили, они превращаются в церковные мертвые души. Потому что ничего с ними не произошло. Точнее, произошло все, но их душа оказалась невосприимчивой к тому, что произошло. Вы спросите, а почему так? Почему, если катехизация так необходима, так догматически заповедано церкви своим основателям, почему происходит крещение без подготовки. Но история длительная. Во всяком случае, церковь древняя не предполагала возможности крестить без подготовки никого, кроме нескольких категорий людей. Это смертельно больные, которые в случае выздоровления получали свою долю научения, как бы задним числом. Это люди, крестившиеся по факту рождения от церковных родителей. Если у моих прихожан рождается ребенок, и они просят его крестить, я, конечно, их не научаю. По одной простой причине, они и так научены. они плоть от плоти того церковного сообщества, к которому я сам принадлежу. Поэтому здесь о научении речи не идет. И, наконец, мученики, те, кто крестился в своей собственной крови. Это категория людей, которая, в общем-то, была в основном распространена в Древней Церкви. Конечно, были новомученики 20 века, но специфика их мучений несколько иная. Так вот, если человек, скажем, римский воин, видя, как умирают христиане на арене Колизея, вдруг говорил «и я христианин», его сразу же или через какое-то время казнили. Ну, как правило, отрубая ему голову. Возможности катехизироваться и принять крещение у него не было. По сути дела, человек умирал без катехизации и без крещения как таинства. Но церковь не только признавала его крещенным, но даже почитала как святого, который исповедовал свою верность Христу и крестился в своей собственной крови. Во всех остальных случаях, независимо от того, взрослый или ребенок, независимо от того, интеллектуал или простец, человек, принадлежащий к какому-то высокому социальному статусу или простолюдин. Всех людей церковь проводила через более или менее длительную катехизацию. Но основой для этой катехизации были слова апостола Павла, то есть сказанные на заре христианского церковного формирования. А он сказал следующее. «Помните, что я 3 года со слезами учил каждого из вас». То есть мы сталкиваемся с длительной катехизацией. И суть ее была не в том, чтобы предложить людям какую-то информацию, которая бы наложилась на уже существующие представления об этом мире. Еще одно знание. Суть была в том, чтобы, рассказав о Боге, поделиться своим опытом жизни в этом Боге. Поэтому катехизаторы внимательно следили за тем, что происходит с душами тех, кто собирается вступить в церковь. Во всяком случае, срок катехизации мог быть сокращен, если человек уже созрел и живет вполне религиозно, вполне преданно Христу, а мог быть и удлинен, если видно, что у человека возникают затруднения, если он не готов, или причина, по которой он собрался принять таинство крещения, носит не церковный, скажем, меркантильный характер. А это распространено и сейчас. Потому что, когда мы спрашиваем людей, зачем они собираются креститься, то часто слышим ответы, которые очень ментальны, очень вживлены вплоть современного российского общества. Как бы растворены в таком витающем в воздухе коллективном сознании россиян. Зачем пришли креститься? Ну, я русский. Мои предки жили в этой стране и были христианами. Поэтому я хочу получить еще одну черту к национальной самоидентификации. Я тоже хочу быть русским. До конца, в полноте. Ну, совершенно очевидно, что это ошибочный посыл. Потому что церковь, по выражению того же апостола, не знает ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Конечно, национальности сохраняются, но они не приближают ко Христу.